Вас приветствует женщина в леопардовом пиджаке.
И это не разовая история.
В инфобизнесе можно зарабатывать очень большие деньги.
Все решаю я. Во всем ответственность на мне.
Егор холост. У него нет девушки, и мы все дружно ждем, когда он начнет реализовывать воронку на поиск жены.
Давай поженимся, не будет.
А жаль.
Подкаст Саши Митрошиной «Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю.
Привет, друзья! Вас приветствует женщина в леопардовом пиджаке. Если вы слушаете этот подкаст в аудиоверсии, поверьте, вы многое теряете. Ладно, шучу, ничего вы не теряете, все равно вам будет интересно и полезно. В любом случае, всем привет! Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь Бложья». И делюсь в нем всем, что связано с блогингом. Как набирать подписчиков, как их монетизировать, как делать запуски, как расти в доходе, как делать из этого бизнес, как проявляться в социальных сетях. В общем, обо всем, что связано с миром социальных сетей, мы здесь говорим. Поэтому если вы заинтересованы в ведении и продвижении блога, то вы оказались в нужное время, в нужном месте. И, судя по последним выпускам, идея тотального глубокого погружения в одну тему вам очень зашла. Все последние выпуски набирают очень большое количество просмотров. Поэтому давайте продолжать эту историю, и в каждом выпуске будем прямо глубоко разбираться в какой-то теме. И темой сегодняшнего выпуска будет инфобизнес. Скорее всего, для вас не секрет, что в инфобизнесе можно зарабатывать очень большие деньги, что есть проекты, которые делают сотни миллионов и некоторые даже миллиарды, и что, в принципе, этот рост возможен с нуля за несколько лет. Вопрос только в том, как это сделать. Что отличает те школы или тех экспертов, которые делают сотни миллионов, от тех, кто по каким-то причинам их еще не делает. И сегодня мы будем как раз в этом разбираться. Мы будем говорить про инфобизнес не на уровне тут инструментик, там инструментик. Нет, мы будем его рассматривать как систему и дадим вам систему роста в инфобизнесе с нуля до, собственно, заветных 100 миллионов. Очень важно посмотреть и послушать этот выпуск тем, кто не знает, за что хвататься. Столько инструментов вокруг. Вроде надо рилсы снимать, вроде надо воронки делать, там какие-то прогревы, инфоповоды и так далее. После того, как вы посмотрите, послушаете сегодняшний материал, вы в голове своей разложите самое главное — стратегию роста в инфобизнесе. И помогать мне в этом сегодня будет лучший эксперт в этом деле. Самый системный продюсер, эксперт в запусках. Просто очень хороший человек, мой друг, мой коллега Егор Пыриков. Привет, Егор.
Привет, Саша. Спасибо за такое представление.
Спонсор этого выпуска — Продамус, IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Теперь Продамус позволяет не только принимать платежи, но и запускать онлайн-курсы на собственной платформе — Продамус Excel. В ней есть все, что нужно для создания и продвижения онлайн-курсов, вебинаров, лид-магнитов, чат-ботов и квизов. Все в одном месте. Вам не нужна команда техспециалистов. Сервис интуитивно понятен. По промокоду Митрошина24 у вас будет 20% скидка на подключение к платежному модулю Продамус Pay и 30 дней бесплатного пользования платформой Продамус Excel. Я давно пользуюсь Продамусом на всех проектах и вам рекомендую. Егор уже был гостем в нашем подкасте. Это было меньше года назад. Примерно 9 месяцев прошло с прошлой записи. Мы записывали летом 2023 года. Я тогда представила тебя как молодого гения, который к 26 годам сколотил капитал $1 миллион на партнерских запусках, то есть даже не на своих, а на тех, которые ты делал в качестве продюсера. И ты на самом деле феномен рынка, который буквально за 2 года дошел от нуля, то есть от просто старта в запусках, до запусков на 200 миллионов. И за эти 9 месяцев, которые прошли с записей 2 подкастов, произошло еще какое-то огромное количество классных событий с тобой, как с экспертом, так и с человеком. Давай немножко расскажем про них. Что у тебя классного было?
Ну, во-первых, мне стало 26, потому что тогда мне было 25.
Угу.
А потом я сделал свой рекордный запуск своего продукта на 200 миллионов. И это стало таким большим событием, инфоповодом. Я очень горжусь этим результатом. Это такой прецедент для всего рынка был.
Важно еще сказать, давай добавим,
давай,
что ты не ведешь сторис.
Да, я не выходил в прошлом году в сторис, там 250 или 260 дней не выходил, то есть в течение года. То есть там раз в 8 всего выходил количество дней. И я еще это сделал, охваты 6 тысяч в сторис и 35 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вот.
То есть ты относительно не медийный человек. Понятно, что после прошлого подкаста
да.
ты, так сказать, проснулся знаменитым. Ладно, шучу. Но в любом случае ты не блогер-миллионник.
100%.
У тебя нет огромных охватов. Ты, знаешь, как говорят, широко известен в узких кругах.
Да.
То есть кому надо, те точно тебя знают. Очень все тебя уважают, все к тебе обращаются за советом, учатся у тебя. Но при этом нельзя сказать, что у тебя есть какой-то там безумный актив в виде медийности. И на самом деле... Тоже очень важно мне сказать про тебя, для всех, чтобы вы тоже понимали, что Егор просто огромный мастер точечных действий. Вот он просто понимает, что работает лучше, чем другое. И поэтому он может себе позволить выйти в сторис 80 раз вместо 300, например, за год. Он может себе позволить делать запуски не совсем на таком объеме действий, скажем так, как все их делают, при этом получать огромные результаты. И мне кажется, что Егор прям вот знает именно тот секрет, который все ищут. Сказала бы я тут, что это деньги в легкости, к сожалению, это не деньги в легкости, но это, так скажем, оптимальные деньги.
Да. Да. Еще что было, что случилось с прошлого подкаста. Я был номинантом от Гидкурса на премию «Продюсер года».
Угу.
И вот это уже, получается, в начале этого Гидкурс прислал, что я, как эксперт, вошел в топ-1% всех онлайн-школ, самых успешных, и я это, получается, результат сделал за 2 года, вот конкретно по своему продукту.
Угу.
Первый запуск я сделал своего продукта 2 года назад. Получается, с нуля за 2 года топ-1%. Я этим очень горжусь. И получилось это сделать достаточно быстро, потому что за 2 года вошел. И, наверное, из всех, кто сделал, я точно не знаю, но мне кажется, и все, кто входит в 1%, у меня, наверное, самые маленькие активы с точки зрения там, подписчиков в Инстаграме и всего остального.
Знаешь, что больше всего меня в тебе восхищает? Ты просто делаешь свою работу.
Да.
Ты такой живешь, что-то там делаешь. Вокруг тебя что-то происходит. Ты там триггеришь людей. У нас же еще что произошло? Я пригласила Егора на свой запуск премиалки.
Да.
То есть мы вместе работали над запуском премиалки. И это супер затриггерило очень многих людей. И даже несмотря на то, что происходит вообще в инфополе, там кто-то что-то говорит, кого-то что-то триггерит, там, не знаю, какие-то тренды есть в инфополе. Знаешь, типа все бегут туда, все говорят, все, мы не работаем так, как работали раньше. Егор просто продолжает делать свое дело. Вот он просто выбрал свой курс, движется по нему, его абсолютно не колышет, что там, кто думает, кто что еще делает. Вот ты реально понимаешь свою стратегию и движешься по ней. То есть ты пример очень такой серьезной устойчивости и стратегического мышления. И мне хочется в сегодняшнем подкасте прям, знаешь, расколупать вот это, чтобы ты поделился своими принципами именно стратегического мышления, потому что, мне кажется, огромная проблема рынка в том, что люди мельтешат.
100%.
Что вот 100%. Кто-то сказал, так, все, теперь снимаем разговорный рилс. И такие, о, все, снимаем разговорный рилс. Ну, при всем уважении к разговорным рилс, это просто инструмент, который является частью стратегии. А вот мыслить масштабно, мыслить большой картинкой, мыслить в рамках нескольких лет, а не только одного запуска или даже полугода или года. Вот, вот за этим я очень сильно к тебе тянусь. Скажи, пожалуйста, вот сейчас очень классно, мы обсуждаем, какой ты крутой, у тебя очень много достижений, очень много регалий. В принципе, ты, ну реально, особенно в таком молодом возрасте, всего лишь к 26 годам, объективно пришел к успеху, ну, по крайней мере, на нашем рынке. То есть ты уже вошел в лидеры рынка. Что стало для тебя каким-то первым толчком к изменениям? Как ты решился на изменения? Как ты решился зайти в сферу инфобизнеса? То есть мне хочется узнать, с чего все началось.
Ну, начало все с Брянска. Я вообще, получается, в Москву, я переехал, сейчас мне 26, я переехал вот 21-22, то есть 4 года назад, чуть больше. Закончил универ в Брянске, у меня 2 высших. И, собственно, переехал в Москву, и там, знаешь, я эту историю рассказывал и в прошлом выпуске, но для тех, кто не смотрел, это такая история.
У нас подросли подписчики, многие
чисто,
не знают.
Чисто
да.
Блогерская история, где я переехал с другом, жил в однокомнатной студии, там где-то очень далеко, спал на диване, на полу, мы менялись. Это было там первые 8 месяцев. Надо сказать, что я переехал уже с каким-то бэкграундом, то есть мне просто очень нужно было, я делал все подряд. Там SMM, Target, что там какая-то реклама у блогеров, там 1050 это давало. И первые там 8 месяцев в Москве, это было такой тотальная, ну, нацеленность на результат. То есть у меня было либо победа, либо смерть. Примерно так.
Либо Брянск.
Да, а вот это и было бы, как бы смерть вернуться. Это нельзя было сделать. Вот. И все, что я делал, это просто делал 1000 попыток в что-то зацепиться, даже не понимал, что. То есть я вообще в целом почти даже не гулял. Я ходил в коворкинг домой, метро, соответственно.
Ничего не поменялось, спойлер. У нас в тусовке ходят мемы про то, какой Егор работоспособный, что у него каждый день 100 зумов и никакого отдыха.
Ну, потому что сейчас достаточно большой тренд на результат в легкости. Вот я точно в этом ничего не понимаю, потому что первые 3 года это была очень большая нацеленность на результат, и я все давал максимум. То есть я даже в тему отношений меньше фокус давал, только сейчас не время, сейчас не нужно.
Как бы, знаешь, результат говорит сам за себя.
Да.
И я считаю, не в курсе, Егор холост. У него нет девушки, и мы все дружно ждем, когда он начнет реализовывать воронку на поиск жены.
Давай поженимся, не будет.
А жаль.
Было несколько проектов, где мне очень нужно было сделать результат. То есть я для этого все делал. То есть там никакой легкости изобилия не было. Это была попытка всеми способами получить результат и максимум взять ответственность. Вот так у меня был там контекст год, первый, два. Да и сейчас, только в этом году, я, наверное, от общения с тобой больше про отдых начал думать, так сказать.
Пока что только думать, да?
Да, да,
пока
да. Ну, только больше, чуть-чуть больше в сферу отношений, в сферу отдыха в этом году.
Mm-hmm,
но
хорошо.
Предыдущие 3 года для меня абсолютно оправданный был для того, ну, я понимаю, для чего, для реализации амбиций.
Вот. Ты очень классные слова сказал, что нужно взять на себя максимум ответственности. И как будто это именно то, что смогло трансформировать вот этого человека,
да.
Который... ну, знаешь, там как-то все пробовал, что-то бегал, не понимал, куда идет. Вот в этого нынешнего спокойного, уверенного Егора, который вот точно знает, куда ему надо прийти, и просто идет туда, несмотря ни на что. Потому что для меня вот эта трансформация самая впечатляющая. От какого-то хаоса, непонимания, знаешь, когда ты размениваешься на все, хватаешься за все к системе и направлению. И еще одну важную мысль ты сказал про то, что ты не относишься к людям, не оцениваешь их выше-ниже.
Да.
Мое мнение, что это вообще один из главных принципов, который позволяет людям расти.
100%.
Потому что если ты просто не живешь в этой системе, то есть ты, ну, я, допустим, тоже не оцениваю людей выше-ниже. То есть у меня просто это не встроено в голову. У меня нет такого, что я сканирую человека и такая, ты выше меня или ниже меня, и исходя из этого я как-то буду с тобой общаться.
Если честно, мне так просто сильно проще жить. Я никогда не говорил, даже с текущим результатом, что я самый умный, или что я лучше всех остальных там знаю. Потому что как
только... Эх, а мог бы снимать сторис про то, что ты лидер рынка, феноменальный феномен и вообще...
Как только... Просто я много видел людей, которые такие, я самый умный, я все знаю, это закрытая позиция, и там результаты рано или поздно скатываются вниз. И наоборот, я видел много людей, которые ко мне приходят, которые больше, чем я по результатам, и они слушают с уважением все, что я говорю, открытая позиция, там нет такого, что я что-то там, я знаю, это не работает. Там максимальная ответственность за результат, который берут люди на себя. И вот это прям супер.
И поэтому они крупнее, чем ты, да, мне кажется, это очень важно.
Да, да, ну, на тот момент были, сейчас не так много, но тоже есть.
Я имею в виду, что в целом, даже если посмотреть на премиалку мою последнюю, там, где ты тоже участвовал, люди с самыми большими результатами, которые пришли, они самые открытые. То есть у них всегда меньше всего вопросов. Они просто говорят, да, хорошо, я это сделаю, это сделаю, это сделаю. То есть там ноль возражений, ноль каких-то размышлений.
Да, и, соответственно, вторым как бы развитием после того, как я, как мне кажется, на тот момент понял, как масштабировать, это лучшее чувство, которое я ощутил как продюсер, что я могу влиять на рост проекта. Я тогда начал брать больше ответственности, вкладывать свои деньги, в том числе в экспертов, в трафик. Я считаю, что это одно из самых ключевых вообще навыков, и который влияет на результат в качестве продюсера. Это мысли долгосроком. Не прийти там на активы, на текущие, и на них сделать лучшую конверсию, хотя на начальном этапе это тоже нужно, а про долгосрок. Вкладывать свои деньги, масштабировать. Я считаю, что такие продюсеры там самый востребован. Как только мне это получилось, мне стало там в десятки раз больше экспертов, которые хотят со мной запуск, потому что я показал, что я могу увеличивать результат системно, закономерно. И только после этого, это, наверное, прошло 2 года от момента, когда я вообще условный первый запуск сделал, я запустил свой продукт. Свой продукт, который сейчас называется менторство. Тогда у меня было там типа 3 поста в Инстаграме, 4, вот 4 фотографии, сейчас у меня их гораздо больше, 13. Да, у меня были там типа 600-700 охваты, из которых, знаешь, половину даже непонятно откуда. Я тогда сделал свой первый запуск, то есть я вышел на условную арену своего продукта только когда сделал капитал как продюсер, И наше первое с тобой касание было, когда я тебе купил репост поста, где я написал: «Всем привет, я сделал $1 миллион капитал в роли продюсера». Вот.
И только после этого ты пошел в публичность и в свои запуски.
Да-да-да, до этого это был такой кустарный запуск на вот эти свои там 500 охватов, масштабирование. Я начал только когда, вот с этого по сути момента, когда я зафиксировал результат, понял, что я этого хочу, понял для чего, и начал расти. И, соответственно, я думаю, это тоже очень важный навык, не спешить. Особенно если мы говорим про продюсеров, там, запускать что-то свое. Точно можно и точно хорошо, но не спешить, потому что для меня тогда была очень важная задача быть не просто там продюсером из тысячи, которые вышли из курса, а зайти вот в этот маленький процент, кто вообще смог добиться достаточно неплохих результатов. И я считаю, что когда ты получаешь навык масштабирования системы там, с маленьких результатов до больших, это могут немногие. И только тогда я потом, окей, я что-то умею, я что-то знаю, я получал много обратной связи. И тогда я начал только делать свои продукты. И это был, по сути, второй этап. Как бы первый этап был в роли продюсера, второй в роли эксперта с собственным продуктом, где я там все свои знания переложил, и вот 2 года развиваю. И то там за 2 года, по сути, 3 запуска было, и в этом году вообще 1 только планирую. То есть это...
А насколько у тебя был первый запуск?
Первый, это даже...
Старный.
Да, который странный. Я продал тогда личную работу, при том, что уже запуск, ну точно я там на 50 миллионов самый большой делал, за 200 тысяч рублей. Вот личная работа была, по-моему, на 3 месяца. Это был условно первый запуск. Потом я сюда же засунул каких-то людей в групповую работу, то есть это было 2 миллиона. Это даже сложно было называть запуском.
То есть
это
ты сделал тестовый запуск на 2 миллиона.
Да. Это было супер MVP, где я такой, блин, надо попробовать. Если мы говорим про запуск, к которому я отнесся как к запуску, где был план, где была стратегия, это был первый вот на 12-13 миллионов, без еще какого-то даже либо трафика, просто на тех активах, которые были, потому что у меня тогда была достаточно уже сильная экспертность, и были целевые те самые люди, которые я набирал на конференциях, на выступлениях, даже на 3 человека я выступал, какие-то знакомые, которые ко мне зашли.
Вот я, кстати, со стороны замечаю, что очень важная часть твоей стратегии, что ты набираешь суперцелевые касания через какие-то длинные формы контента.
Да.
То есть ты выступаешь на конференциях, хорошо выступаешь, получаешь оттуда подписчиков. У тебя есть лид-магнит, например, про разбор запуска. Можем, кстати, сказать про него сейчас.
Да, это то, что, я считаю, нужно посмотреть всем людям, кто уже делает запуски, кто хочет расти или кто планирует делать запуски. Я разобрал в лид-магните вот прям пошагово, что я сделал, прям спалил все фишки. Какие каналы трафика, какая окупаемость, кто откуда пришел, что я делал, вообще все. Разбор запуска на 200 миллионов. Чтобы его получить, напишите цифру 200 мне в директ. Там прям мясо. Ну, то есть я уверен, что это повлияет на ваш будущий рост. Это точно супер твердо, супер, в хорошем смысле даже душно, потому что там таблички, цифры, аналитика.
Моих подписчиков душнотой не напугать.
Да, я просто разложил вот этап от 0 до 200 миллионов прям по шагу в этом лид-магните. Цифру 200 напишите, точно кайфанете, точно усилите свои запуски.
Подтверждаю. Как человек, который смотрел уже, наверное, большую часть твоих материалов, я гарантирую это. И как человек, который слушал тебя уже много часов, как эксперта, тоже подтверждаю. Если что, ссылку на Егора можно найти в описании под этим видео, ну или просто напишите Егор Пыриков в Инстаграме. Мы хотим разобрать систему роста в инфобизнесе. Мне очень понравилось, что ты уже раскрыл один из своих принципов, что лучше постепенно двигаться.
Да.
Иногда лучше замедлиться, лучше подумать там на 2-3 года, и вместо того, чтобы сразу, допустим, ринуться, как пример, запускать наставничество, лучше сначала поработать руками, чтобы наработать нужные активы, и только потом уже на нужных активах запускать. Давай, наверное... Ну, подробнее перейдем уже к теме, что отличает тех, кто делает запуски на 100 миллионов, от тех, кто их по какой-то причине пока что не делает.
Да.
Один принцип мы узнали,
это,
принцип последовательности.
Это на самом деле такой очень классный, глубокий, даже немножко философский вопрос, но я вот его прям в конце года анализировал, когда так много очень проектов заходило, ты видишь какие-то закономерности. И тут я бы даже сказал, не те, кто там на 100 миллионов делает и на 10, а общие черты те, кто быстро растет. Потому что быстро можно расти там, с миллиона, можно с 10, а можно и со 100 не расти, а вниз. То есть именно какие-то общие принципы, те, кто быстро растет, и мы понимаем, что они дорастут до 100 миллионов. Первое, Вообще нужно напомнить, потому что я думаю, что у нас часть будет смотреть людей, которые не особо в теме запусков. Для них я должен точно сказать, что каждый год рынок обновляется на 20-30%. То есть в любой нише отношения, заработок, Wildberries, продюсирование приходят новые эксперты, новые онлайн-школы, которые забирают вот этот там кусок пирога на 20-30%. И вот очень интересно, что их отличает, почему они забирают, да, а те, кто там был год, два, три, в каком-то топе или в середине. Некоторые, там, многие из них падают. Вот. И я начал анализировать. И тут есть набор и мягких факторов, и твердых. Начнем с мягких. Я их редко достаточно говорю, но точно их там подсобрал.
Объясню юмор. У Егора есть никнейм и шутка про то, что он камень. Да. Он настолько твердый, он настолько про твердые инструменты, что все прикалываются, и он в том числе, у него есть эмодзи камня.
Да.
Поэтому все, что со словом «мягкое», у нас сразу как слово «жопа». Типа начинаем хихикать.
Первый мягкий фактор. Я бы его назвал видение. Видение, так, звучит немножко абстрактно, я его конкретизирую. Я вот это понятие особенно понял на примере своего брата. У меня есть брат, он старше меня на 5 минут, мы двойняшки, и он врач-нефролог, я тебе как-то рассказывал.
Угу.
И вот он год назад с моей, так сказать, подачи, помощи, личного менторства почти завел свой ТГ-канал и начал что-то делать, расти. У него ниша почки, нефрология, то есть супер узкая. И вот когда я на него смотрел, он сейчас сделал там уже самый большой ТГ-канал в России по нефрологии, уже там сделал свой запуск на там 300 или 400 тысяч для людей программы питания, у кого там проблемы с почками. То есть это вообще супер узко, и это для него все равно большой буст, потому что на работе у него там зарплата сильно меньше. И я вот когда смотрел, что ему дает столько силы параллельно с работой, там после работы заниматься еще инфобизом качать, это видение. Из чего состоит? И я понял, что у многих экспертов, которые быстро растут, и продюсеров, есть вот эта составляющая. Из чего состоит видение? Первое — это уровень экспертизы. Как ни крути, если ты сильный эксперт, и если ты ставишь фокус не только продавать, а прокачивать свою экспертность, ты будешь делать лучший продукт, ты будешь больше помогать людям с трансформацией, ты будешь больше отличаться от всех остальных экспертов твоей ниши. То есть экспертиза очень сильно влияет, особенно на долгосрок, какой будет чек, какой результат продукта, насколько ты будешь уважаем.
А можешь сказать, как понять уровень своей экспертности, какие конкретные эти показатели, на что обращать внимание? То есть как понять, что я... Да.
Ну, смотри, тут надо сказать, что все эксперты, которые приходят, они все лучшие эксперты, и все говорят, я лучший эксперт в своей нише. У меня продукт вообще топ. Ни одного не встречал эксперта, который приходил и говорил, ну, у меня что-то там с продуктом.
Зато маркетинг, вот.
Да, ну, условно, это просто объективное, наверное, сравнение из 100 психологов, почему ты компетентнее или некомпетентнее. И если некомпетентнее, то что мне нужно сделать, чтобы прийти к этому? Это по уровню регалий, по уровню обучения, по уровню трансформации людей. Ну, то есть это просто навык, который ты можешь, где инфобизнес будет только инструмент распространения твоего навыка.
Очень классная мысль, что инфобизнес — это просто инструмент распространения.
100%. И мой брат, с точки зрения нефролога, я считаю, что он сильнее, чем я в запусках. То есть он вообще, он там занимается этим уже столько лет, настолько у него там много энергии, столько там вообще делает, и он точно в этом очень сильно разбирается. То есть первая составляющая — это уровень экспертизы. Вторая составляющая этого видения — это горизонт планирования больше, чем на один запуск, это так мягко сказать. Вот он, ему вообще все равно, что есть еще Wildberries и продюсирование, он не будет менять нишу просто потому, что там больше денег. Он понимает, что ему это достает энергии, это его в каком-то смысле миссия, и он готов над этим работать год, два, три. Он понимает горизонт планирования. Это второй пункт видения. И третье...
То есть... остановиться на какой-то конкретной нише и заниматься
да,
ей какое-то
да,
время.
Да. Не гнаться за каким-то трендом, хайпом.
Особенно сейчас модная тема, когда эксперт устает от своей ниши и такой, ладно, я пойду в нишу мышления или в нишу энергии.
Я думаю, что он сейчас там сильно проиграет по результатам условно хайповым нишам, но на дистанции 3-5 лет он спокойно может их всех обогнать. Mm-hmm. И третья составляющая вот этого видения — это про готовность работать. Я все свои прорывы сделал с готовностью работать. Я отдавал этому много времени. Из всех больших ребят, кто ко мне приходил в онлайн-школу, прорывы, я ни одного не видел человека, который делает в легкости изобилие.
Давай немножко конкретнее расскажем, что ты вкладываешь в понятие готовность работать,
да,
и ну, чему конкретно ты это противопоставляешь. То есть какое отношение не ведет к росту, какое отношение ведет к росту.
У него было, если мы продолжим примером моего брата, у него там было там 40 анкет тех людей, кто заполнил на продукт, он берет, всех сам прозванивает.
Uh-huh.
Он не отправляет ссылку, он не дает кому-то. Он понимает, что если он будет прозванивать, он готов работать, он заработает на 50 тысяч рублей больше. И он готов очень делать много действий, попыток, даже когда не получается. Рилсы, которые не заходят, реклама, которая не купается. То есть когда ты очень сильно понимаешь, зачем тебе в конце конечную какую-то историю, ты готов ни одно как бы действие, у меня не получилось, все, типа не работает и так далее, а делать 1000 попыток. У меня так было. И те ребята, которые быстро растут, они очень хотят, у них есть экспертиза, они готовы работать, они готовы брать риск. Вот это на уровне мягкого. То есть ты смотришь на них и веришь, что они готовы все сделать для результата. И у них есть на это основание.
Это знаешь, с чем можно сравнить? Вот бывает же, что ты приходишь в зал,
да,
и испытываешь, у тебя есть программа от тренера,
да,
или какая-нибудь просто программа, которой ты следуешь, там определенное количество упражнений, определенное количество подходов и какие-то веса, например. И бывает же у тебя тоже, наверное, такое, что
да,
ты такой, ну я уже сделал там, не знаю, 3 упражнения, что-то 4-е уже не хочу доделывать. Или последний подход не буду доделать, как бы уже нормально в целом. И в запусках же то же самое.
100%.
Сколько запусков получились меньше, чем они могли бы быть, потому что человек просто забил.
Да.
Поленился где-то довести контент, где-то доработать, не знаю, с анкетой предзаписи. Даже у нас на премиалке это тоже было очень наглядно. Некоторые люди иногда хотели опустить руки, и только когда, допустим, я им говорила, нет, давай вот доделаем здесь, или ты говорил, вот доделай еще вот здесь вот это, вот это, вот это, ну там, не знаю, вот эту рассылку сделай, вот здесь в директ напиши,
да,
здесь еще разборы проведи. И оказывалось, что запуск продолжается, и что финальные цифры, они сильно больше. На самом деле каждый рекордный и каждый вообще хороший запуск — это такая определенная совокупность действий, которые просто нужно сделать.
100%.
Просто нужно сделать.
100%. И все это еще в текущих реалиях немножко отягчается тем, что мы смотрим Инстаграм, мы смотрим, что у всех рилсы залетают с первого раза, все делают большие запуски, есть куча людей, которые там больше, а я что-то делаю и как бы обесцениваю свой результат. Это прям супер большая проблема. Она у меня тоже была. Когда я переехал из Брянска в Москву, смотрел молодых миллиардеров 19-летних продюсеров, думал, что я не так в жизни делаю. И у меня там 2 высших, я реально много работал.
И золотая медаль.
Да, и золотая медаль со второго курса работы. У меня нет таких результатов, что я не так делаю. Потом я понимаю, что это просто существуют 2 стороны медали, и не так все хорошо, как все рассказывают, и начал заниматься вот своей стратегией, где я соревнуюсь не с какой-то там успешной картинкой в Инстаграме, а вот с этими действиями. Я сегодня сделал X действий, в следующий раз сделаю больше, улучшить результат. И, собственно, если соревноваться с собой, то как раз-таки меньше будет потерь энергии, а больше будет результат. Вот
соревноваться
это
с собой, да, это очень важно сказано. А вот как понять, то ли ты делаешь, потому что в чем еще загвоздка, когда не получается,
да,
у тебя, и ты смотришь, у других получается, один вариант, что надо просто еще попытки, еще,
да,
действия, а другой вариант, что, может, я не то делаю, может, я не те действия. Вот как себя проверить?
В текущих реалиях, с точки зрения инфобизнеса, есть большой плюс и большой минус. Большой минус, начнем с минуса, в том, что с точки зрения построения сейчас онлайн-школ, развития экспертов, масштабирования, активы стали сильно дороже. Подписчик стал дороже.
Угу.
То есть нету подписчиков за 5 рублей. Нету...
За 50, мне
кажется. Да-да-да, я покупаю подписчиков за 500 рублей. То есть активы точно подорожали. И они будут дорожать. И это большой минус. Но есть большой плюс. Какой плюс? В том, что инструкция, что нужно делать, чтобы вырасти, стала гораздо понятнее. Сейчас в любой нише есть десятки школ, даже сотни, которые сделали результат, уже большой результат. И как бы путь, который нужно пройти, он сильно понять. Инструменты сильно больше улучшены, изучены. То есть раньше никто там особо настолько не разбирался, насколько сейчас. С точки зрения технологий инфобизнеса, за последние там 2-3 года апгрейд был очень сильный. И это большой плюс. Поэтому, когда мы...
По сути, если просто посмотреть твой разбор запуска и сделать так же,
100%.
А уже есть куча таких кейсов.
Да.
То есть просто люди в любой нише берут, делают ровно то же самое, ну, подставляя там свою нишу, и получают большой результат. Ну,
как на рынке сейчас сильно больше закономерностей подтвержденных инструментов, которые с очень высокой вероятностью дают рост. И отвечая на твой вопрос, как понять, вообще туда иду или нет, это точно найти больших в своей нише. Это лучшее подтверждение, во-первых, что это возможно, что это есть, и максимально наблюдать. Просто наблюдать, что они делают, смотреть, чем вы отличаетесь, на чем у них получается делать результат, на чем не получается, какие у них воронки. То есть найти большую модель, к которой ты хочешь прийти.
То есть просто я, например, в нише отношений хочу развиваться, я смотрю, у кого в нише отношений большие результаты, и просто иду анализирую. Да. Здесь есть, кстати, большая опасность. И сразу я тебе, знаешь, как вопросик от подписчиков, который вот через меня.
Давай.
Очень многие люди, глядя на успешных конкурентов, начинают застревать вот в этих штуках, что ну они какую-то фигню делают, да я такой, да я серьезный эксперт, и вообще я не хочу, не знаю, снимать эти тупые рилзы, и вообще у них экспертность хуже, вот у меня продукт лучше, мне вот не нравится то, что они делают. Как справляться вот с этим мышлением?
Как справляться с этим мышлением? Ну, как бы надо иногда просто заземляться. Заземление в том, что инфобиз сейчас это либо самый большой и быстрый социальный лифт, либо один из. И в то, когда ты смотришь на результат, который можешь забиться, ну, добиться за год, ты сильно обесцениваешь там, текущий путь. То есть люди как бы сильно больше придают значение конкуренции, как будки, кто-то уже есть большие, мне поздно, или кто-то сделает запуск большой, поэтому ничего не останется, и сильно недооценивают свое влияние. То есть по факту, чтобы ответить на вопрос, там, куда мне идти, мы смотрим больших, мы понимаем, зачем это нужно, берем ответственность, делаем количество действий, еще подкрепляем это инструментами. Курсы, наставничество у кого-то, кто прошел этот путь. Тогда вероятность, что что-то пойдет в нужном направлении, гораздо больше. И супер, конечно, это мягкий фактор, который стоит ноль, это окружение. На первом этапе я его очень сильно формировал, брал ответственность, то есть никого у меня не было знакомых, я сам писал, собирал продюсеров, и где мы вообще обсуждали просто какой-то кошмар, знаешь, как из разряда выложить первую сториз. Тогда уровень понимания системы запусков был вообще близкий к нулю. Мы обсуждали 2 часа, как кому первую сториз выложить. И это было.
Ничего не поменялось.
Да. И это имело огромный результат, и с точки зрения роста, это, конечно, окружение очень сильно у меня сыграло. Это окружение, которое может быть платное на обучениях. Один из самых больших как бы ценности обучения — это окружение, которое там есть. И это то, как вы создаете сами. С единомышленниками точно проще. Когда все в одной как бы упряжке в одну сторону смотрят, точно проще.
Окей, кого искать и где? Обучение понятно, то есть можно прийти на курс, наставничество, там познакомиться. Если помимо этого я хочу еще какими-то способами искать окружение, то как мне, во-первых, понять, кого мне надо искать и где еще можно искать?
Слушай, давай я расскажу просто, что я делал. Мне кажется, это все актуально. Первое. Я ходил вообще на все конференции, которые существуют в Москве. Ну, то есть любое как бы событие, это для меня был повод выйти из квартиры одной комнаты своей с другом, проехаться до метро, до какого-то события, где я просто смотрел на людей, которые там больше меня делают результат, с кем-то знакомился, кем-то пытался там для кого-то быть полезным, делился опытом. Вот. А второе, это просто можно тупо просто написать людям в Инстаграме. Mm-hmm. Если ты психолог, если ты напишешь 10 там, другим психологам, которые сопоставимы по результатам, с твоим начальным, например, уровнем, то я уверяю, что большинство будет рады там созвониться, встретиться и так далее. Цена ошибки тут нулевая. Максимум, что тут ждет, и как я рассуждал, что тебе просто не ответят. А как бы потенциальный выигрыш, что у тебя будут друзья, там, подруги или просто те люди, которые будут частью твоего окружения.
Я, кстати, так и сделала в свое время, когда я только начинала развивать блог, и у меня вот начало получаться, вот прям только начало получаться, то есть у меня прошло несколько лет, когда не получалось, и наступили месяцы, когда начало получаться. Я вступила в такое небольшое сообщество девочек, которые тоже развивали блоги, у них тоже было там по 5, по 10 тысяч подписчиков, и мы общались, с кем-то мы потом подружились, встречались, снимали контент, и как-то рост пошел быстрее, реально. У меня же еще не было с кем поговорить про блогинг.
Да.
Надо мной только угорали все на работе. Это все дискуссии были, которые мне были доступны. Вот. Я себя достаточно одиноко в этом чувствовала. Поэтому, мне кажется, это релевантно до сих пор.
Кальянные мастермайнды у меня были 2 года, до сих пор есть. Ну, тут просто...
То это классика твоя. Хорошо, мы, получается, разобрали видение.
Да.
которая включает в себя высокий уровень экспертности, да, ее развития, там, совершенствования. Потом горизонт планирования не в рамках там, одного запуска, а на несколько лет, да, в идеале. И готовность работать.
Да, готовность брать ответственность, работать и надеяться по факту в большей степени на себя.
А можешь немного раскрыть вот это понятие, готовность брать ответственность и надеяться на себя? Может быть, на примерах?
Ну, на примерах, вот инструмент, который, не знаю, там, который работает, условно, вебинар. Вот мы же понимаем, что у многих, у большинства рынка это основной, как бы, рабочий элемент для продаж. Угу. Один из. И вот если он у тебя не получается, это вопрос не в том, что вебинар плохой, а в том, что, скорее всего, ты его плохо сделал, он плохо у тебя конвертит. И тут важно не приложить ответственность, это у вас вот это вот не работает, типа ваши вебинары, а понять, почему у меня не работает. Я этот опыт там много раз проходил, когда даже продюсировал. У меня были запуски с блогерами, которые, ну, не очень выполняли свои обязательства с точки зрения прогрева там, и все остальное. И мне самое простое было сказать, что они не очень.
Блогеры плохие.
Да-да-да. Но я тогда задавался вопросом, а достаточно ли я сделал, чтобы выбрать этого блогера, с которым я делал вот эти запуски, и на которые я притянул результат. То есть это моя тоже ответственность. И поэтому чем больше мы берем ответственность на себя, тем проще другим людям, особенно если мы формируем новое окружение, нас принимать, нам помогать. И мы тогда соревнуемся в большей степени с собой. И так я в целом и действовал просто. Что-то у меня не работает, значит, я недостаточно делаю. Еще пробую. Спасибо, что ты сказал, спасибо, что поделился. И только там по факту с благодарностью. Тогда люди готовы помогать. И ты тогда будешь вкладом.
Я недавно в какой-то книге прочитала такую идею, да не в какой-то, я помню в какой, называется книга «Накопительный эффект», такая синенькая, на ней, да, ракета нарисована, очень, кстати, классная книга, прочитайте ее, всем рекомендую, простая, очень понятная, но полезная, и там автор предлагает такой принцип, как взять на себя прям безоговорочную ответственность за все. Это сначала кажется чем-то некомфортным. Типа, ну как так? Меня же окружают люди. Я же не могу там на себя брать ответственность там, за отношения, например. Да. Но пока ты на себя не возьмешь полную ответственность, да, я вот отвечаю за то, что я сейчас в этой точке, вот в этой позиции, вот это со мной произошло. Изменения невозможны, потому что хоть капельку ты как-то перекладываешь, сразу мозг такой, а, ну все. Это рилсы просто не работают, да, а не я их не научился снимать.
Лучший психологический тренинг, который у меня был, после которого я понял, что я беру 100% ответственности за все, что в жизни делаю, это когда я не поступил в Москву. Я очень хотел поступить в Москву. У меня как раз таки брат поступил в Москву, а я хорошо писал ЕГЭ, там участвовал в олимпиадах, но последние полгода я расслабился. Я подумал, что я самый умный, я и так уже там много чего знаю, и так уже высокий балл на ЕГЭ, и пошел играть в доту. Не ходил к репетиторам, играл в комп, и когда прошло ЕГЭ, я написал сильно меньше, чем нужно было для того, чтобы поступить в бюджет в топы вузы Москвы. Я даже в МГУ ездил, там вступитель написал. И первое время у меня было чувство жесткой несправедливости. Почему мои родители не могут позволить там платить мне платное обучение в хорошем вузе? Почему я там такой хороший, а не поступил? Почему я остаюсь в Брянске? Тогда для меня остаться в Брянске — это был почти приговор. Вот. И тогда понял, что, короче, все решаю я, во всем ответственность на мне. Пошел на второе выше, пошел работать после первого курса. И с тех пор вот этот принцип я придерживаю до сих пор. И он очень помогает мне.
И с такими людьми гораздо приятнее иметь дело. Да. Чем с теми, кто начинает перекладывать на мир, на тебя.
На кого-то еще.
На кого-то еще, неважно, все виноваты. Даже если это как-то чуть-чуть проявлено.
Да. Наблюдая со стороны то, что есть общее у тех, кто быстро растет, это сопричастие команды. Это не просто там команда в количестве там 10 человек или 50. Это вот команда, которая прям хочет помогать, чтобы у тебя был результат. Она сопричастна к результату, она болеет результатом. Вот у меня это тоже было очень ярко. Когда я сформировал свою команду, у меня было в команде средний возраст 19 лет, это были девчонки просто, которые, ну, не все умели далеко, мало что умели, но получилось сделать так, что они очень сильно болели этим результатом, делали себя максимум. И особенно на начальном этапе или там серединном этапе, когда нет еще четкого понимания в управлении команды, сколько кому платить, KPI и так далее, так далее. Для меня прям супер большой показатель, когда ко мне приходят команды, проекты, и я вижу, что помимо эксперта, допустим, есть еще и продюсер, или если нет продюсера, то есть project, или операционный директор, или даже сторисмейкер, ну, который прям болеет результатом, который не только думает, как просто выполнить линейную функцию, еще есть три проекта, которые прям переживают. И вот это есть общее, потому что На каком-то этапе у меня это тоже было, когда ты уже сделал запуск, ты сделал большой запуск, и у тебя еще, как, у меня не было там девушки, непонятно, зачем еще больше зарабатывать. Ну, как бы непонятно. И тогда я чувствовал очень большую ответственность перед командой, потому что у нас был план, у них было видение. Я прям чувствовал, что я не могу расслабиться, не могу не работать, потому что девчонки, которые младше меня, там, работают на полную, как я могу, типа, не работать, как я могу дать слабину. И вот на каком-то этапе, когда непонятно, когда расти, или много сложностей, усложнять процессы, очень важно иметь хотя бы одного человека, который сопереживает результату, у которого ваша картинка смотрит в одно направление. Вот это тоже общее, что есть у тех, кто быстро растет, кто был у меня в прошлом году, это вот команда, которая прям болеет за результат. Это тоже мягко.
Это именно команда или это может быть партнер?
Это может быть партнер, это может быть один человек, он может быть... Это кто-то, вот еще одна голова помимо тебя, которая тоже думает про результат. Понятное дело, что если мы говорим, что вы собственник, то про результат больше всего в жизни будете думать вы, это нормально. Но вот иметь еще кого-то союзников, так сказать, изнутри...
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня как раз такая сильная своя команда, да. И это, конечно, ни с чем не сравнимо. И они именно выросли. 100%. Мы выросли вместе.
Это очень много дает энергии. Да. Это дает поддержку, когда у тебя что-то не получается. Это дает на дистанции возможность не париться, что у тебя команду кто-то выкупит, кто-то переманит и так далее, и так далее. И это вот второй такой мягкий, тут тоже есть чуть-чуть твердость в команде, но именно с точки зрения сопричастности результата, переживания, это вот прям то, что картинка, которой большие проекты кто приходит, который, где не только эксперту нужно, не только эксперту нужно, а все остальные пришли, знаешь, послушать или просто заставили прийти на обучение. Вот это тоже есть.
А вот где найти такую команду?
Слушай, тут, знаешь, есть много вариантов. Есть очень умные варианты.
А воронка найма, да?
Воронка найма работает. Работают HR. Работает, давай попроще, если не так умно, как я находил. Это просто, я постил вакансии во все чаты инфобиза, которые были. Они до сих пор есть. Какие-то просто, где скопление людей, больше 100, где потенциально может быть кто-то, какой-то проджект, которым интересно, так и было. Рекомендации супер тоже работают. На текущем уровне мне, конечно, сильно проще искать команду. Там я, когда выкладываю какую-то вакансию, там несколько сотен заполнений на каждую позицию. Тогда это было про брать ответственность на себя, особенно когда ты не умеешь еще выбирать, ты не понимаешь, а проджект, он кто это вообще такой? Кто такой проджект, что он должен делать? Ты просто больше ориентируешься на soft skills, не на hard skills, потому что в инфобизнесе у нас, объективно, можно очень быстро приобрести те навыки, которые вам необходимы. Проджектом хорошим можно стать за полгода, за год. Там хотя бы выше среднего. А вот быть качественным человеком, это...
У нас проблемки с этим.
Намного, намного сложнее. Готовность брать результат, вот это, да, сложнее. И это было ключевое. Поэтому искать везде, просто тоже брать ответственность, что вы ищете, а не кто-то должен прийти, делать максимум попыток. И все способы, которые есть линейные, я использовал, и в итоге получилось.
Угу. И в первую очередь ты обращаешь внимание на человеческие именно качества.
Да, 100%.
Да, и ты, кстати, не первый человек, кто в этом подкасте об этом говорит. У нас «Сырый подрез» был выпуск про делегирование команды, вот она так же работает. И я поняла, что я тоже так работаю, что хардам любым реально можно, ну, почти любым.
Да.
То есть, да, бухгалтера я возьму с хардами.
100%.
Но все равно софты тоже должны быть. Сейчас мы будем, я так понимаю, разбирать какие-то твердые факторы быстрого роста эксперта. Я напомню, что мы сейчас не говорим о том, что все быстро дойдут от 0 до 100 миллионов. Во-первых, мы уже разобрались, что лучше быстро не ставить во главу стола, потому что лучше двигаться размеренно, с пониманием, что ты делаешь, равномерно, последовательно. И, во-вторых, что решает на самом деле не цифра, а решает именно наличие роста.
Да.
То есть растущая бизнес-модель.
Это то, что по моему опыту и по моим ощущениям я проходил и вижу экспертов, что не главная цель — запуск на 100 миллионов. А если ты понимаешь, как влиять на собственные результаты и почему у тебя следующий запуск должен быть больше, чем предыдущий, и он реально получается 1, 2, 3 раза, то в этот момент ты чувствуешь такое чувство неуязвимости, хорошее настроение, тебе уже более-менее все равно на конкурентов, потому что ты понимаешь, как сам ты будешь расти.
Да, то есть это не русская рулетка.
Да, да, и это не разовая история. Это то, что можно продолжать год, два, три. И
каждый раз все больше и больше.
Да, да, и если за 3 года вы будете расти даже там по 5% в месяц, по 1%, поверьте, у вас будет все хорошо. Вы можете посчитать, сколько это будет денег.
На самом деле, все, кто, вот, допустим, за последнее время сделал первый запуск на 100 миллионов, у них был очень четкий путь. У них были, скорее всего, запуски, ну, не берем там начальный уровень, но, условно говоря, 10, 20, 30, 50, 70, 100. То есть вот примерно такой путь.
100%. 100%. Вот.
Ну что, давай приступать к твоей, так сказать, сути, основе, к твердости.
Да.
Давай выделим твердые факторы роста.
Твердый фактор роста. Вот из всех, кто ко мне приходил, кто уже с большим результатом или быстро вырос, есть один там твердый фактор в том, что они выросли в большинстве случаев на одном продукте. Что я имею в виду? Что их из их 100% результата, 100% выручки, 80% — это один условный флагман. То есть это не 10 продуктов, которые они настрочили и пытаются одновременно масштабировать, делать 10 прогревов, 10 запусков, какие-то автоворонки, все подряд. Особенно на начальном уровне и там уровне, когда ты уже перешел в начальный больше к середине, вот фокус на одном продукте, который мы каждый раз улучшаем, вот это самый быстрый путь к тому, чтобы расти. У меня было так. У меня, по сути, один продукт, который из раза в раз докручиваю, масштабирую. И там те, кто был на премиалке, те, кто сделал там запуски даже больше 200 миллионов, и у них по году из 100% выручки, даже если у них 5-10 продуктов, 80% выручки — это всего лишь один продукт.
Это часто история, когда начинающий инфопредприниматель делает запуск флагмана и такой: «О, у меня там, не знаю, миллион, а я хочу два, надо сделать еще один продукт».
Да, особенно в широких нишах типа отношений. Так, запуск еще муж с женой, отдельно муж, отдельно для жены, отдельно что-то, там отдельно по стыду курс, отдельно по мышлению. 10 курсов, 20 получается, и потом как бы сидит бедный эксперт и пытается 10 этих гантелей одновременно поднимать. У него, конечно, ну, сложно получается.
То есть в идеале нужно выбрать один флагманский продукт, который совпадает с позиционированием, который решает основную проблему клиента. Ладно, ты продолжай, я не буду...
Он с вероятно чеком 70-100 тысяч, либо больше.
Это важно, да?
Да, это важно, потому что очень сложно сейчас масштабировать продукты с средним чеком 5000 рублей. То есть они могут быть часть воронки, но масштабировать, быстро расти, когда в условиях подорожания трафика, это, конечно, сложно. Соответственно, первый твердый фактор — это флагман, который там, мы масштабируем, который даст 80% выручки по году. И мы каждый раз просто задаем вопросы, как увеличить его результаты. Не как придумать 10 новых продуктов, а как увеличить то, что мне уже. Потому что на самом деле, когда приходят эксперты, они уже как-то сделали результат, то есть у них уже что-то есть. И проще всегда это оцифровать и увеличивать, чем придумать что-то нереально феноменальное, новое и так далее.
У всех возникают сразу вопросы: а как продуктовая линейка, а сколько еще можно продуктов, а какие можно продукты?
Продуктов может быть миллион, но с точки зрения взаимосвязи, быстрого роста с нуля или там со средних результатов до больших, сделайте это на одно, максимум на двух. Когда вы будете большой онлайн-школой, когда у вас будет большая база, вы можете себе позволить ежемесячные запуски на базу, там, через отдел продаж, разную продуктовую линейку, разные ступени, разные воронки. Это все хорошо. Но когда мы масштабируемся, у нас нет еще достаточно навыков, нет суперкоманды, если мы сейчас возьмем эти все на себя груз, обязательства, нам будет очень сложно. Из 10 людей, которые пошли строить автоворонки, вернулись живыми только двое. Я вот так, примерно так говорю.
А это очень частая история, что эксперт такой просто устал прогревать к 10 продуктам, и такой: господи, все, постройте мне холодный трафик, воронку, я не хочу там этим заниматься. То есть выбрать один продукт. Какие там есть еще особенности, нюансы, правила? Ну...
Выбрать один продукт достаточно просто, когда есть большие игроки. Потому что если есть большие игроки в вашей нише, у них уже достаточно хорошо выбран этот один продукт, на котором они уже сделали большую часть денег. И можно, чтобы понять, какой мне нужен продукт, хотя бы за как бы пример, посмотреть на них. Вот. Второй твердый фактор с точки зрения твердости и фактор роста — это, конечно, стратегия. Что такое стратегия? Это в том, что проблема... Ну, реально, половина проектов, которые я видел, это не в том, что нужно сделать какие-то уникальные, классные действия, чтобы был результат, а надо просто перестать делать фигню. Вот иногда мы уже делаем просто вот эти вот 10 продуктов одновременно запускаем, или что-то делаем, то, что, ну, очень сложно, что приведет к результату. Это может быть вопрос чека, масштабирование низкого чека, либо, наоборот, слишком высокого. То есть там сидит эксперт со самомнением, что он, ну, самый лучший, самый классный, и у меня там стоит там сколько-то миллионов рублей, и это должно масштабироваться и так далее. Почему? Почему это должно быть? Ну, вопрос стратегии очень важен. Я считаю, что вот лично моя формула роста — это в том, что стратегия плюс инструменты. Если неправильная стратегия, какие бы сильные ни были инструменты, там, доходимости, вебинары, все остальное, рост будет, точно будет, но он не будет кратный. И наоборот, если у вас классная стратегия, вы классный эксперт, попали в нишу, попали в флагман, вообще все хорошо, но у вас дырявая воронка, дырявая система, на каждом этапе проваливается, тоже X прорыва не будет. Угу. Это второй фактор.
Можешь немного подробнее рассказать про стратегию? То есть как понять, что у тебя хорошая стратегия?
Давай скажу... Ну, это тоже такой очень широкий вопрос. Давай скажу примеры ошибок.
Да, давай.
Это, например, когда один продукт забирает выручку другого. То есть у нас, например, есть, ну, давай предположим, курс по SMM. И я еще, эксперты, частая ошибка, что я такой, а давай-ка еще сделаю клуб по SMM. Ну, это же дополнительные деньги. И мы продаем клуб, там, не знаю, там, за 10 тысяч рублей в год.
Потому что за... есть же тренд на подписку.
Да, 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 да. Потому что я хочу пассивный доход, многие говорят. И в этот клуб мы запихиваем самое полезное, самое классное, самую большую ценность, что есть у нас. Его реально покупают. Но потом, когда нам нужно продавать флагман, который стоит 50 тысяч, 100, 150, это же SMM, людям очень сложно покупать, потому что они в этом клубе за 10 тысяч рублей, где уже супер много пользы. И вот это пример, когда один продукт забирает выручку другого. То есть
когда то же самое, но в 5 раз дешевле.
Да, продуктовая линейка, если мы делаем какой-то продукт, например, сейчас в этом году показал очень хороший на уровне инструмента, это воронка с мастер-классом. То есть, например, у эксперта есть задача масштабировать флагман, он это понимает, но он хочет что-то запустить. Вот супер классная идея, то, что и на премиалке подтвердили люди, это продавать мастер-класс, условно, однодневный либо трехдневный за там 500 рублей-990. То есть мы заявляем какую-то тему, и это будет, может быть очень широкие темы. В отношениях мы можем миллиард тем сделать, и у нас будет каждый раз новая тема для этого мастер-класса. И помимо пользы, которую мы даем за относительно небольшой чек, мы там еще рассказываем про флагман. Мы говорим, смотрите, мы вам рассказали кусочек на 500 рублей, уже типа вот-вот. А есть еще у меня флагман. И он будет запускаться через 2 месяца, через 3, через 6, без разницы. Люди уже могут сейчас вносить бронь, и вы можете тем самым компенсировать вот это межсезонье запусков, когда что-то хочется запустить, а непонятно что. Вот это классно.
Когда руки чешутся, новые продукты
придумать. Да-да-да. Я мыслю так, чтобы все элементы в рамках запуска у меня должны помогать продажам флагмана, потому что он мне даст 80%. Поэтому у меня нету лично ни одного вообще продукта, кроме моего продукта менторства, потому что я просто не понимаю, зачем, если у меня цель его масштабировать. И даже если бы у меня был тот самый мастер-класс, я бы там продавал бронь и говорил бы там, через столько это будет, приходите, либо там полную оплату. Все остальное очень опасно. Вот, это вот такой пример.
Какие-то еще ошибки можешь привести? Или в целом все сводится к тому, что мы берем флагман и развиваем его, а все остальное не развиваем?
Ну, ошибка еще фундаментальная. Это запускать то, что чувствую. Это вот так вот называется. Ну, как бы, я чувствую, что моим людям нужна вот эта тема. Как бы, почему? То есть без КСДО, без анализа аудитории, без анализа больших проектов. То есть даже продюсированием, в этом продюсировании можно там, в теме продюсирования запускать миллион курсов по трафику, по прогреву, по продажам, по команде. И они как бы всем нужны, но всегда, всегда один нужен больше, чем все остальное. Я вот очень четко понимаю в своей теме, что людям нужно больше. И с точки зрения стратегии продуктовой линейки, очень большой фокус — это на глубокий прям анализ. КСДЭВ, анализ рынка, почему тот продукт, который вы продаете, почему он, а не другой? Вот если вы точно понимаете на уровне аналитики, на уровне анализа аудитории, там, из 100 человек, которые у вас есть, или из 1000, кто ждет эту тему, кто не ждет эту тему, когда это чем-то подкреплено, это гораздо больше вероятно, что это будет классно заходить, будет расти. И еще, если есть это у больших игроков, то как будто тут уже сильно выше вероятность.
Уже какой выпуск подкаста подряд я осознаю необходимость записать урок по КСДЭВам?
Да, это точно надо.
Да, 100%.
Это фундамент, потому что, ну, как бы он влияет на все. Я могу отдельно про этот инструмент рассказать, могу...
Ну, расскажи чутка, раз уже заговорил.
Слушай, да я вот даже, я делаю вот один и тот же продукт, он видоизменяется, усложняется, но как бы формат один и тот же. На одну и ту же аудиторию. Это продюсеры, эксперты, те, кто уже делает запуски хотя бы там от 500 тысяч рублей. Это вот все, кто не идут и хотят расти. Я каждый раз делаю эти КСДЭВы, потому что каждый раз приходит какая-то новая аудитория. в мире приходят какие-то события, появляются, возможно, какие-то конкуренты или другие аналоги продуктов, про которые я могу не знать.
И тренды, если... опять-таки,
появляются. Да, тренды, потребности, фазы рынка есть.
У людей другие.
И чем лучше я знаю то, что сейчас, прямо сейчас происходит в аудитории, какие у них смыслы, тем больше точность мне во всех действиях. И в прогреве, и в вебинаре, и в продажах, вообще во всем. Угу. И в наборе трафика даже. Потому что большая проблема в том, что особенно, когда мы приводим новую аудиторию, мы пытаемся продавать там по старым методам. А это не всегда работает. И плюс, и минус инфобизнеса, что связки устаревают. То, что работало 2 года назад, сейчас уже может вообще не работать. Даже то, что работало 3 месяца назад, может сейчас не работать. Конкурентный рынок, быстрая игра, все друг друга адаптируют, копируют, и очень важно быть на пульсе аудитории. Особенно это важно экспертам, которые, знаешь, 10 запусков провели, курса по ВБ. Им уже самим тошнит говорить про этот ВБ, условно. И как будто они думают, что все уже аудитории сказали. Очень важно освежить коннект с аудиторией, особенно когда ты эксперт и думаешь, что уже они все знают, оказывается, они ничего не знают. Угу. Или там не все знают то, что нужно.
Да, когда выходишь на каздевы и слушаешь прям своими ушами, что люди говорят, ты такой, да. О, я еще нужна этому миру, никто еще ничего не знает, никто да. не разбирается, люди там заблуждаются во многом. Окей, мы поговорили про
стратегию.
Твердый инструмент, стратегия, которая в основном заключается в том, что мы понимаем, на чем мы делаем основную
да.
выручку.
Стратегия. Продуктовая линейка, основной флагман и вообще да. то, как бы, понимание, почему мы вообще идем в ту сторону, которое mm-hmm. подкреплено какими-то реально твердыми аргументами. И рынком, и анализом, вот это всем.
Откуда взять аргументы, если я пока, вообще не знаю. Вот я сижу, я психолог, и вроде как я хочу развиваться в инфобизнесе, но ничего не понятно.
Да. Ну вот смотри, если ты психолог, как бы, с какими активами, с какой точкой? Давай начально возьмем.
Давай.
Вот если ты начинающий психолог, то сейчас... точно проще, эффективнее сначала продавать дорогой продукт и продавать свое время. Я продавал свое время, личное менторство, личное наставничество. Почему? Потому что я так получаю больше денег и их могу реинвестировать в трафик. Это угу. основное мое преимущество. Первый год вообще вот начинающим экспертам я посоветовал бы забыть про как бы деньги в легкости.
И про массовый продукт,
да.
правильно понимаю?
Массовый продукт допустим, но если там человек вообще не хочет или нечего в его сегменте продавать за высокий чек, такие ниши тоже бывают.
А какие, например?
Ну вот, про того же моего брата, который непонятно за 300 тысяч, что продавать людям,
которые... Это какие-то богатые олигархи с больными почками.
Тоже допустимо, но
узко,
так,
да,
в большинстве ниш это можно сделать. Угу. Это можно. Если я сейчас начинающий психолог, я точно продаю по максимуму лично работу со мной, потому что я так сильно больше понимаю смыслов. Я учусь навыку продаж. Навык продаж — это супер твердый инструмент, который вот объединяет всех, кто быстро растет. Угу. Я сначала продавал очень много, вообще все продавал в личном формате. Когда у меня было 60 анкет, я делал всем, кто там был живой, кто там вообще откликался, я продавал, звонил и продавал. На последнем запуске, где у меня было больше 2000 анкет, я сделал всего 5 звонков. И там с теми, кто там я хотел, интересовался. Потому что я уже достаточно хорошо mm-hmm. понимаю. Если я психолог, хочу быстро вырасти, я понимаю, и я при этом экспертный. То есть это не то, что тренд, все продают задорого, я тоже буду задорого. Если у тебя есть основания, если есть ценность продукта, и ты можешь это делать, можно классно, экологично продавать на относительно высокий чек, даже 150-200 тысяч. Делать это лично, чтобы учиться продавать. Потому что чем выше чек, тем больше возражения. Если мы научились продавать за 200-300 тысяч, за 30 тысяч нам будет потом гораздо проще продавать.
И наоборот, если мы не можем продать индивидуально свой продукт, то как да. мы будем в контенте продавать массово?
Да, 100%. То есть я психолог, я продаю на высокий чек для того, чтобы у меня было лучше навык продаж, для того, чтобы у меня было больше денег, которые я инвестирую в трафик. И про трафик я чуть позже скажу, это тоже
твердый столб.
Факт. Я смотрю на других психологов, которые мне откликаются, похоже, которые уже сделали что-то подобное. Смотрю, какие у них еще есть продукты. Что потом, когда я дошел, когда у меня будет достаточно активы, чтобы запустить массовый продукт, флагман, да, тот самый, чтобы понимать, какие там должны быть формулировки, вообще про что это. То есть наблюдать картину чуть-чуть дальше, видеть, но при этом понимать свою задачу на текущий этап. Что сейчас мне важно супер кейсы, мне важно супер отзывы, мне важен супер результат учеников, и мне нужно очень сильно научиться продавать, чтобы потом эти смыслы продающие и в контент, и на вебинар, и так далее, и так далее. И начать уже формирование команды той самой, которая там сопричастна результату, чтобы ты не был один в поле воин.
Угу. Это мы, получается, разобрали стратегию.
Да.
Угу.
Следующий фактор. это система. Что такое система? Это такое очень широкое понятие. Ну, в общем, если вот эти два психолога выйдут на, как бы, на арену, так сказать, один на один, и у них одинаковый продукт, у них одинаковый уровень экспертизы, у них одинаковые активы, больше делает результат тот, у кого просто сильнее система. Лучше прогрев, лучше доходимость на вебинар, не 10%, а 40%. Лучше конверсия вебинара, лучше отдел продаж. И вот чем больше становится проект, тем больше вопросов, а как мне улучшить основные элементы, вот эти 4, становится больше. Если мы их улучшаем...
Еще раз, 4 основные элементы, да. Это какие?
Первый — это прогрев. Он отвечает на вопрос, а сколько нам вообще зайдет в анкету предзаписи, или там на созвон, или регистрация на вебинар. Это прогрев. Это то, насколько мы классно донесем смысл аудитории, насколько аудитория поймет ценность продукта, и вообще, насколько это вызовет резонанс. Вот это первый фактор очень сильно влияет на это КСДВ.
То есть это контент, который повышает интерес аудитории к продукту.
Который создает спрос.
Создает спрос. Угу.
Вот. Главная цель прогрева — создание спроса.
Угу.
А второй элемент — это продажи в широком смысле. Это может быть продающее событие вебинар. И, например, мы тогда должны понимать, если у нас вебинар в прошлый раз сработал плохо или там хорошо, или там какой-то конкретный процент, например, 3% у нас купило. Как нам сделать, что нам нужно сделать, чтобы было 5? 6, 7, 10, 12, 15 и так далее. Улучшение вебинара. До того, как люди дошли на вебинар, надо еще понять, а сколько дойдет? Какая доходимость? И доходимость — это тоже отдельный процесс, где есть там 10 инструментов влияния на доходимость. Я их тоже чуть попозже скажу. То есть нам дойдет 2 человека или 20? Это повлияет.
Да.
Да? Четвертый этап про продажи. Это большой элемент отдел продаж. И он, чем у тебя больше онлайн-школа, тем больше у тебя база, тем больше у тебя регистрации, тем отдел продаж становится более значимым элементом.
В какой момент подключать отдел продаж?
Как только ты не можешь продавать сам. Все. Тогда уже можно хотя бы одного менеджера подключать.
То есть это больше, чем 30-40 заявок?
Да, да, да. 100%. Тогда, даже если ты не можешь сам продавать, у тебя есть вебинар, уже нужно учиться работать с отделом продаж, потому что, как бы, это может повысить выручку, конечно, на 30-40-50%.
А с отделом продаж тоже нужно учиться работать.
100%.
Правильно?
Потому что сейчас какие есть проблемы по отделу продаж, которые ко мне приходят, даже большие проекты. Это первое. У нас типа есть отдел продаж, но это какие-то 2-3-4 девушки, которые больше службы заботы, которые больше там просто сервис
отвечают,
оказывают,
да?
Чем делают реальные продажи. Они не заточены на продажу, они малоэффективны. Другая проблема в том, что у меня нет отдела продаж. Я боюсь, что мою аудиторию начнут что-то втюхивать, или что они
плохо продадут.
Или да, я не хочу отдавать типа там процент никому, и так далее, и так далее, и так далее. Хороший отдел продаж сильно повышает выручку запусков и как раз-таки влияет на вот этот результат легкости, где на эксперте остаются более понятные задачи. Прогрев, вебинар. И там сильно больше помогает отдел продаж, который может закрывать там до 50% вообще всей конечной выручки. Вот. Это на уровне продаж. Сейчас еще добавилось, если мы говорим про 2024 год, то я точно вижу, что чем быстрее и лучше развивается инфобиз, тем больше окон продаж нужно в рамках одного запуска. Аудитория сильно привыкает и к вебинарам, и к какой-то одной фишке, да, условно, ей нужно сильно больше. Нужно и анкет предзаписи, и потом веб, и потом продажа, открытие продаж в блоге. И вот все, кто ко мне приходит, много кто, я так делаю, несколько окон продаж делаю. И на каждое окно продаж должно быть взаимосвязано. Оно должно не забирать там выручку другого, а усиливать. Разные смыслы, разные триггеры, разное все. И это просто усложнение системы продаж. Сюда же относим продажи по базе, там, продажи на созвонах.
Так, уже даже у меня кипят мозги. Еще раз, мы разбираем элементы системы, на которые мы можем влиять.
Прогрев, доходимость, продажи как основное продающее событие вебинар. Либо, если у нас нет вебинара, например, просто отдел продаж, только какая у него конверсия, 5% или 10%? И последний системный фактор — это трафик.
Трафик.
Да. Тут есть и плюс, и минус, как и везде. Плюс, что сейчас очень хорошая эпоха, можно сказать, для бесплатного трафика. При том, что у меня нету, я вообще не снимаю рилсов, но я вижу много проектов, которые делают рилсы, и которым приходит много аудитории. Это плюс. В чем минус? В том, что это рано или поздно кончится. Это мы всегда проходили. Я даже вижу больше корреляцию тех, кто делает просто рилсы, и там пришло 1000 подписчиков. И когда у тебя просто 1000 подписчиков пришло условно за бесплатно, или когда ты 1000 подписчиков это привел там за 30, 50, 100 тысяч рублей, ты по-разному относишься. И вот максимальная эффективность у людей получается, когда у них есть и платный, и бесплатный. Потому что если только бесплатный, ты как бы рано или поздно достаточно халатно относишься к этому.
Ну да, типа, ну я сниму рилс, и такой, знаешь, слабенько
понимаешь. Да, и начинается...
А когда платные подписчики, ты знаешь, как платный курс.
Да-да-да, тебе нужно
надо,
купить.
Надо проходить,
да.
Надо учиться, надо прям прогреть, надо вести блог. Я что, зря деньги заплатил?
И там начинаются проблемы, типа, из разряда, у меня приходят бесплатные подписчики, они не покупают или покупают долго, мне непонятно вообще, зачем мне платный трафик, если мне даже бесплатно не покупают. Вот такие вопросы начинаются.
Но, кстати, по моим наблюдениям, бесплатному трафику действительно надо догреться подольше.
Да. И тут еще важный аргумент, на котором вообще я строю всю свою философию, идеологию, в том, что я... С точки зрения инфобизнеса мы понимаем риски в плане там, блокировки аккаунтов, забанили, VPN и так далее. Вот я строю систему, чтобы если завтра мне забанят аккаунт, я мог как можно быстрее его восстановить и прийти к тем же результатам. И поэтому я точно качаю платные трафики, платные каналы трафика, делаю аналитику, чтобы, если что, я мог это повторить. Чтобы мне, по сути, было все равно, ну, как бы, заходит рилс или нет, а это приятный бонус только был, чтобы я мог повторить результат с нуля. Вот это очень сильно мне дает твердости, уверенности. И те люди, которые в разных нишах, отношения, заработок, учатся работать с платным трафиком, это про уверенность. Про то, что ты, если что, сможешь повторить результат и его увеличить. Потому что, когда мы сделали вот эти первые 3-4 элемента, которые я назвал, прогрев, доходимость, вебинар и продажи в целом, да, мы уже сделали классный результат на текущие активы. Вопрос, а как сделать прорыв X раз больше? Это вопрос только трафика. И масштабирование, формула лично для меня масштабирования, это когда у тебя выстроена система, это очень важно, потому что большую часть экспертов, если прямо сейчас там вот этот миллион дать, почему я не просто миллион даю? Потому что если просто дать миллион, вот закупи рекламу, большинство уже не купит. Угу. Сейчас уже там не 2019-2018, где дешевые подписчики, которые все легко покупают. Сейчас гораздо сложнее стало окупать, и это правда. Поэтому окупают только те, у которых сильная система на всех этапах.
Угу. Что ты имеешь в виду под сильной системой? То есть я закупаю трафик, и у меня что?
У тебя хотя бы в разрезе там, месяца, двух-трех покупают ну, там 20-30% из новой аудитории. Вот угу. Это для меня хороший показатель.
То есть у меня хороший прогрев будет в блоге.
У тебя хороший прогрев.
Ну, хороший контент в целом, да?
У тебя хорошие смыслы, у тебя хороший вебинар, у тебя хороший отдел продаж.
Я не теряю людей, у меня доходимость везде.
Да, хорошая, у тебя хороший,
за счет всех...
хороший продукт, который дает там рекомендации. И у тебя было сейчас 10 человек, и из них тебе пришло 2 человека по рекомендации. В следующий раз у тебя 20, и пришло еще больше. Пропорция работает. У меня на последнем запуске из 200 миллионов выручки почти 70 миллионов — это рекомендации.
Угу.
У меня чисто мой продукт — это одна большая единица масштабирования.
Одна большая рекомендация.
Да, чем больше я делаю, тем больше влияю, тем больше мне приходит, даже там бесплатного трафика. Вот. И в своем запуске я еще очень сильно и глубоко разобрал тему окупаемости трафика. Какая сейчас есть проблема в том, что у тебя подписчик может купить через день, но, скорее всего, он купит через 6 месяцев 9-12.
Да.
Вот. И тут есть прям тоже твердые элементы, которые влияют на то, чтобы подписчики, новые люди, новый трафик покупал как можно скорее. Я это разобрал в своем видео.
Которое 200.
Цифра 200, да.
Цифра
там 200. 7 конкретных инструментов, как мне получилось у меня сократить вот этот цикл покупки. У меня большинство, больше 50% купило на высокий чек те люди, которые пришли ко мне там 2-3 месяца. 30% это вообще, которые знали меня меньше месяца. И это очень сильно влияет, потому что когда мы имеем в виду двух экспертов, двух одинаковых, все у них хорошо, они классные, классный продукт, одному мы там загрузим 1 000 000 рублей, трафик он купит рекламу, и второму. Но один окупит ее через 6 месяцев, а другой через 2, и он будет повторять, и поэтому происходит быстрее рост. Это очень важно.
А давай разберем несколько типичных ошибок в системе. На примерах, вот ты когда объясняешь, прям понятно все становится.
Да, давай на примерах.
Какие есть ошибки в системе, вот прям наглядно.
Ошибка в системе — это просто сейчас закупать подписчика просто на блок и ничего с ними делать. Как правильно?
О, я так делаю.
Нет, ты не так делаешь. Ты хотя бы переводишь в бота, в базу, в ТГ-канал.
Да нет, я в основном, перевожу, конечно, но в целом у меня сейчас такая стратегия, что я просто набираю аудиторию. Но у меня ситуация другая.
У тебя другая ситуация.
У меня другая ситуация, не будем сравнивать.
Я вообще всегда действую в том, что вот в системе, которой строю, и не из профицита, не из когда изобилия много всего, а из дефицита. И я понимаю, что придет ко мне подписчик еще за 500 рублей, и я выйду за год в сторис 80 раз, ну, типа, какой мне толку от этого вообще? Очень мало. И поэтому мне мало, чтобы он оставался просто в блоге. Я его перевожу и в базу за счет, например, этого лид-магнита. Mm-hmm. Я могу с ним работать в боде там, по имейлу. И в ТГ-канал. Mm-hmm. Вот ТГ-канал как инструмент на прошлом запуске мне дал там больше 30% всего результата. Очень классный инструмент, классно масштабируется. Для большинства еще экспертов, которые не видят себя суперблогерами, а просто имеют классный навык, ТГ-канал супер подходит. Угу. Классный инструмент, масштабируется и так далее. Вот. И, соответственно...
Кстати, про ТГ-канал. У меня сейчас нет запусков,
да.
Но при этом я стала в ТГ-канале прогревать к выпускам подкаста.
Да.
Прям делать именно длинный прогрев. Не просто анонс, а именно прогрев. И очень сильно выросли просмотры. То есть как один из инструментов. Я использовала ряд инструментов,
да,
именно для повышения просмотров видео. Но, как мне кажется, один из ключевых — это именно прогрев в ТГ.
Да,
это то есть люди заранее работает. Знают, что выходит выпуск, и они прям ждут его.
И тогда мы получаем условно этого подписчика за 100 рублей не просто в блог, и то как бы с конверсии 10% будет только смотреть в охват и переходить. Мы получаем его и в ТГ-канал, и в базу. И он получает гораздо больше касаний, мы больше окупаемся. Вот угу. Это супер работает, и все, кто закупает трафик, делает рилсы, пожалуйста, даже простые воронки можно и нужно делать, это даст на дистанции сильно больше денег.
Давай объясним, как это выглядит, потому что, когда мы говорим воронки, базы и так далее, люди, возможно, не понимают.
Да.
То есть вот пример. Я делаю рекламную подачу. Я Саша, эксперт по блогингу.
Да.
Меня там Маша Пупкина рекламирует. Да. И она, получается, что говорит в своей рекламе?
Она говорит: ребята, у меня есть классный гайд, там, или ты говоришь, какой-то гайд. Какой-то...
Это как оформить шапку профиля.
Как оформить шапку профиля? Напишите мне в директ, допустим, я вам скину.
Uh-huh.
Человек пишет, получает ссылку, и этот гайд находится просто в бот. Он попадает uh-huh. в боте. И мы, помимо того, что уже человек подписался на Инстаграм, он зашел в бота, попал. И в этом боте там первым сообщением переход на личный ТГ-канал твой, эксперта.
Uh-huh.
То есть мы получаем, что человек зашел и в Инстаграм подписался,
uh-huh.
он еще в базе, где можно делать рассылку, и в ТГ-канал.
Uh-huh.
Вот.
Надо, собственно, кстати, так сделать. Это у меня куча кодовых слов.
Ну, собственно, результат. Мой разбор запуска, который вы можете получить, написав 200, ровно по этой воронке вы можете пройти и вообще все скопировать там. Очень эффективно.
У меня кодовые слова просто отправляют лид-магнит.
Нет, у меня еще человек попадает везде, короче, попадает. Это
надо перестроить, чтобы...
Давай еще быстро на уровне примеров, чтобы было понимание, как можно легко улучшить систему.
Угу.
Вот мы уже обозначили основные элементы, вот эти там прогрев, продажи, вебинар.
Угу.
Что сейчас работает хорошо? Вообще, у меня вот то, что я уже частично сказал, супер много энергии, вдохновения вызывает то, что я, знаешь, как коллекционер лучших работающих инструментов на рынке. Вот в разной нише, вообще, вот я просто каждый раз захожу и смотрю, вижу проект изнутри, как он делает результат. И я в самые рабочие элементы просто забираю себе. И мне искренне нравится, влияет на результат. Вот стратегия плюс инструменты равно рост. Про это я, про это там мой продукт. Соответственно, про прогрев. Сейчас очень хорошо работает идея, инструмент того, что мы помимо прогрева в основных сторис, мы еще заводим людей куда-то. Либо в близкие друзья,
угу.
либо, например, в ТГ-канал. Может быть, угу. закрытый. В чем логика? В том, что, допустим, если у нас 1000 охватов, да, всегда есть те люди, которым интересен продукт и неинтересен. Это всегда, это база. И вот из тех, кому интересен продукт, они, как правило, готовы сильно больше поглощать про продукт, чем те, кому неинтересно. И если мы те, кому интересно, уже засунем еще в какое-нибудь уютное место, в близкие друзья, в закрытый ТГ-канал, и еще больше дадим контента про продукт,
угу.
они будут это слушать, они это уже хотят. И конверсия в покупку у них увеличится. Будет не просто X, а будет 2, 3, 4 X. И так мы еще снимем какую-то нагрузку с основных сторис. Потому что не всем интересно. И обычная проблема экспертов — прогрев, охват и минус 80%.
Охваты, да.
Да. Так мы можем часть, которая целевая уже, увести еще в другое место, чтобы там еще делать прогрев и повышать конверсию. Вот пример.
То есть мы просто говорим, грубо говоря, кому интересно то-то-то, добавляйтесь,
да,
ставьте плюсик,
да.
анкету и так далее.
Да,
просто менеджер добавляет в БД, и мы там фигачим.
Либо, да, в ТГ-канал закрытый, который посвящен рассказу там, про новый продукт.
Mm-hmm.
Это вот пример инструмента, который повышает конверсии в прогреве.
Mm-hmm.
Если мы говорим про продажи и про отдел продаж, то супер там база, которую можно сделать, это просто собрать хорошо описанные кейсы, чтобы когда продажник, менеджер отдела продаж позвонил, он рассказывал: о, Аня, привет, у тебя такая-то ситуация, у нас была такая же там Аня, вот у нее такая ситуация. И рассказывает один в один ее кейс с ее запросом и результатом. Это гораздо понятнее аудитории. Это один раз ты делаешь отдел продаж, сразу конверсия вырастает, и людям гораздо понятнее. Вот тоже один из таких лайфхаков.
А как ты обычно собираешь кейсы? Как ты вообще ведешь базу кейсов?
Ну, это достаточно понятная такая линейная работа. Это просто каждый раз спрашиваешь кейсы и их описываешь. Это в большей степени уже у меня занимается методолог, там, project. Я уже там сам особо никому не пишу. Это просто вот есть результат, мы их фиксируем, сразу описываем в моменте, чтобы потом не вспоминать через 2 месяца, когда у нас новый запуск, что у нас там было. Мы сразу фиксируем. Вот. И тут, резюмируя, если мы просто сделаем один раз классную базу кейсов, будет отдел продаж сильно эффективнее. Второй, как бы, лайфхак, который тоже стоит там почти ноль, это апгрейд в первые 24 часа. То есть у нас, как правило, есть там 3 тарифа. Самый дешевый, подороже и самый дорогой. И у нас всегда какой-то процент покупает первый, второй и третий. И вот классная штука, классная фишка сделать попытку апгрейда для тех, кто купил, в первые 24 часа. В чем логика? В том, что если человек купил особенно одним платежом, не рассрочкой, там второй тариф, вот из 10, кто купил, если мы предложим им либо через отдел продаж, либо даже в почте, смотри, а у нас еще есть VIP, и там расскажем его ценность, то там 1-2 человека могут перейти. Нам это стоит 0, но это повышает средний чек всего запуска. Соответственно, мы так делаем дополнительную кассу. Вот тоже классный инструмент, который можно оптимизировать, сделал продажи, сделал по почте рассылку, всем, кто купил первый, предложил второй, объяснил ценность, всем, кто второй, предложил третий, плюс деньги. И это еще отдельно может отдел продаж, там, прозвонить те, кто второй купил, допродать третий. И в целом, вот таких инструментов, примеров, там у меня в голове, ну, это точно десятки. Про вебинар тоже могу рассказать, могу про продажи. Выбирай тему, я тебе расскажу.
Так, какие...
Могу про трафик. Давай про трафик.
Давай про трафик. У всех прям болит. Никто не понимает, как продвигаться. Все такие: у нас не работает, помогите.
Да. Ну, вот связка, которую по трафику я нашел и использую, и буду в этом своем запуске использовать, это, конечно, репост поста. В чем смысл? В том, что я просто рассказываю про какой-то яркий, экспертный результат, который у меня есть, в моем случае это про запуск, и закупаю рекламу блогеров просто с одним репостом. Ну, то есть они даже никакую подводку не делают, они просто делают репост этого поста. Что получается в итоге? Что реклама сильно дешевле получается. Она может быть в 3, в 4, 5 раз дешевле, чем брать там полную интеграцию на отдельный репост. А в этом посте у меня описаны мои результаты и призыв заходить в воронку, писать в директ, чтобы получить там кодовое слово, разбор запуска. И так получается, что у меня каждый день, вот у меня этот пост висит даже с прошлого запуска, люди видят описание, и каждый день они пишут в директ. Попадает в воронку, и там можно выстроить продажи. То есть я могу сейчас делать ежемесячные продажи даже без запуска, потому что у меня работает воронка, я просто закупаю рекламу блогеров, они видят пост, пиши в директ, попадают в воронку, там есть какие-то предзаписи, заполняют, отдел продаж созванивается, продают. Все. Это называется ежедневные, ежемесячные продажи.
Пассивный доход, как говорится.
Да.
О котором мы мечтаем. Я, кстати, этот инструмент тоже использовала, причем и как рекламодатель, и как рекламопокупатель.
Да.
Я закупала репосты, это действительно дешевле раза в 3, чем обычные рекламные интеграции, но при этом это приносит подписчиков. Тут важно именно правильно выбрать пост.
Да, да.
И правильно выбрать, чего блогер подпишет, потому что от этого зависит конверсия очень сильно. И сама я делала, допустим, за последние пару месяцев 2 репоста своим ученицам, и с одного пришло 7300.
Это очень много.
И вот буквально на днях я делала Жене Стариловой репост. Там пришло то ли 8. Я просто, она, видимо, не проснулась. Я ей сегодня, это просто вчера было. Я сегодня пишу, ну что, как дела? Я помню, что у нее было 22, по-моему, стало там 29,5. Ну да, типа 7,5 тоже пришло. И при этом еще вчера накануне она писала, что уже там в кассе плюс 1,5 миллиона где-то.
Да.
То есть просто с репоста.
Да-да-да.
Там плюс 50.
Супер классный инструмент. И тот же принцип можно принести на другие каналы. То есть я вообще в целом не делаю упор только на один. Я закупаю и рекламу блогеров, и репост поста, и полную интеграцию, и YouTube, и ТГ-канал, и в ТГ-канале и ТГ-эдс, и закупку. То есть разное. И в ТГ-канале конкретно отдельно масштабирую, отдельно закупаю рекламу по такому же принципу. Вот, я рассказываю про события, про этот пост, просто он не в Инстаграме, а в Телеграм-канале моем.
Сегодня мы смеялись, я написала в Телеграм-канале, что я сегодня еду на подкаст, угадайте кто, они там Егор, я говорю, да, Егор, и вылезает сразу ТГЭЦ,
да,
твой канал, типа Егор Пыриков.
Да.
Сразу, так сказать,
ну,
ретаргет.
Это принцип многоканальности, принцип системы, не зависеть от одного источника трафика, потому что он может быть, может не быть. И пробую всегда искать связку во всем. И в этом вот большой смысл тоже.
Слушай, Егор, на самом деле ты настолько суперски разбираешься во всех вот этих вот твердых темах, что можно бесконечно просто с тобой.
Бесконечно.
Бесконечно, реально. То есть сколько я тебя слушала, ты не повторяешься. Ну, повторяешься, ну, какие-то базовые вещи, но все время какие-то новые фишки. Поэтому просто этот подкаст надо в какой-то момент заканчивать. Давай, знаешь, как сейчас поступим? Повторим еще раз как бы общую структуру. Мы заявили тему выпуска, как с нуля расти до 100 миллионов и, в принципе, как расти в инфобизнесе.
Да.
Давай подведем такое саммари. Вот я плюс-минус начинающий эксперт, я хочу вырасти. Что мне надо делать? Что мне надо иметь? Каковы мои следующие шаги?
Да. Первое, тебе нужно, чтобы ты уже был экспертом, либо в этом прокачался, либо понимал, что ты не эксперт и скоро к этому придешь. Это очень важно. Мы продаем как бы твердые навыки, твердые продукты, и на это должно быть основание. Второе, это все, что касательно видения, куда мы идем, зачем мы идем, какая у нас цель, миссия, почему это не то. То есть в плане фундамента это точно должно быть закрыто, чтобы дальше у нас была просто дорога, где по пути нам нужно искать классную, нужную бизнес-модель, который мы берем с рынка, который, где мы штабируем один понятный продукт, и это, на это все наслаиваем инструменты. Нам не нужно сразу делать идеальный запуск. Нам первый можно сделать просто колхозный, просто как-то что-то сделать, но каждый раз следующий запуск думать, а что еще я могу улучшить с прошлого раза? Чуть-чуть улучшить прогрев, чуть-чуть улучшить доходимость, чуть-чуть улучшить вебинар, чуть-чуть улучшить отдел продаж. Это называется масштабирование. И это потом мы заливаем еще трафиком, и платным, и бесплатным. И это ровно модель, по которой у меня получилось масштабировать себя и эксперта, с которым я работал. Мы как-то что-то сделали, потом увидели взаимосвязи, ну то есть эти 700 тысяч как-то же получились, сколько-то людей это пришло, сколько-то купило. Потом мы каждый из этих процессов, которые повлияли, чуть-чуть улучшили на 1, 2, 3, 5%. Получилось больше. Потом еще больше. И на текущий момент у меня на каждой из этих категорий там прогрев 30-40 просто вот элементов, которые его улучшают. Вебинар то же самое, продажи то же самое. Я вот коллекционирую эти рабочие связки, каждый из которых на 1% да улучшит результат, а из их там 30-40, они улучшат намного. Вот. И, соответственно, вот такой путь. Ищем взаимосвязи, ищем, что нас драйвит, в чем мы эксперт, понимаем, почему получается такой результат, и думаем, как его точно на каждом этапе улучшить.
Это было прекрасно, ребята. Если вы хотите больше Егора, я понимаю, скорее всего, вы сейчас хотите больше Егора, то напишите ему в директ цифру 200 и получите больше Егора. А давай завершим этот выпуск таким небольшим блицом.
Давай.
Я буду тебе задавать вопросы, а ты на них как-то коротенечко отвечаешь. Вопрос первый. Если бы ты описал себя тремя словами, как человека, как эксперта, что это были бы за слова?
Ну, я оставлю твердый.
Твердый.
Адекватный. И третье — стратег.
Твердый, адекватный стратег. Это звучит как шапка профиля, честно говоря, может быть, сейчас. Мы, кстати, с Ханум обсуждали, какие слова ты скажешь. Мы решили, что ты еще скажешь добрый, но это мы про тебя так подумали. Вот, что ты еще очень добрый на самом деле.
Да, это мне очень многие люди, особенно которые прошли у меня продукт, говорят, короче, ты в Инстаграме вообще не раскрываешь личность. Но когда мы зашли на продукт, понятно было, что ты твердый инструмент и что ты повлияешь на рост, но вообще непонятно, какой ты человек. А я, ну, считаю, что я адекватный и хороший, качественный человек.
И еще мы считаем, что ты добрый. Если бы ты начинал сейчас с нуля, первое, что бы ты сделал?
Создал бы для себя окружение.
Окружение. Угу, первый шаг.
Чтобы не слиться, чтобы не так было страшно, хоть что-то, вот нуль. Мне важно набрать таких же нулей, которые тоже с нуля.
Что тебя больше всего мотивирует?
На текущий момент меня очень сильно мотивирует, когда я могу влиять на результат тех людей, кто ко мне приходит. Когда я могу классными экологичными способами влиять на рост, когда у них это получается, это мне очень сильно дает мотивацию. Меня точно мотивирует капитал. Я 4-5 лет уже веду табличку в Excel с доходами, расходами. Они начинались там с цели 50 тысяч рублей, потом они росли. И меня мотивирует создание капитала, потому что это для меня фиксация результата. И меня мотивирует больше всего это реализация собственных амбиций. Это для меня главная цель последние несколько лет, которые уделяю больше всего времени. Я немного на себя трачу на жизнь. У меня даже машины сейчас нету. Как бы не про супербогатую, успешную жизнь, но меня очень сильно мотивирует максимально реализовать свои амбиции.
Mm-hmm. Это здорово. Это очень редкость, на самом деле, в инфобизнесе. Чтобы без машины-то? Ужас.
Ну, может, скоро куплю. Но вот это амбиции и вызов — это то, что прям драйвит, дает энергию.
Самое твое большое достижение и самый твой большой провал?
Самое мое большое достижение в том, что получилось с нуля дойти до относительно неплохих результатов, честно, экологично, с пониманием следующего шага, что будет дальше. Это самое большое достижение. Сюда же еще, на самом деле, добавлю и про достижение сохранения, я считаю, человечности. У меня есть друзья из Брянска, которым я учился в школе, учился в универе, которые сейчас работают на обычных работах, зарабатывают 30 тысяч рублей, и я с ними продолжаю общение.
Да что уж говорить, если ты каждый год, Новый год встречаешь не в Дубае, а в Брянске.
Я 3 последних Нового года встречал в Брянске.
Заземление просто.
Это для меня очень важно. Я не из тех людей, кто там хейтит регион, в котором выросли, или что-то говорят, там какие-то не такие люди. Я люблю свой город, потому что я живу в Москве, часто возвращаюсь, это про заземление. И поэтому горжусь про друзей, которые остались, друзей, которые появились новые, и про то, что текущий этап получилось классно экологично пройти с нуля до каких-то. Сюда же относится еще семья, которой очень горжусь. Семья, родители, брат.
Провал.
Провал. Ну, давай я, наверное, скажу не провал, а урок.
Угу.
Вот самые большие как бы и провалы, и уроки, которые я выучил, это как раз-таки период, на самом деле, Брянска. И когда у меня было слишком большое чувство собственного значения, когда я там не поступил в Москву только потому, что я думал, что я самый умный. Когда я попал в какие-то финансовые пирамиды, и мне было обидно, что я 18 лет там копил все деньги, которые родители, бабушка давали, не тратил на машину первую, а зашел в какую-то пирамиду, полностью обнулился, все потерял, и полгода лежал с депрессией и думал, а почему мир такой несправедлив? Почему я хороший человек, что-то делал, но со мной так, причем я не виноват в этом, как бы там меня обманули. Оттуда просто было очень много уроков. И тогда я повзрослел. Вот в 19-20 лет я уже чувствовал, что я достаточно взрослый и несу ответственность за свою жизнь и свои результаты.
И последний вопрос. Посоветуй книгу, которую ты бы хотел, чтобы прочитал каждый человек.
«Гении и аутсайдеры». Есть такая книга, она как бы описывает даже, можно сказать, с математическим подходом, почему одни суперспешные, другие не такие. И вторую книгу Оскар Хартман «Просто делай». Это во многом принцип, который у меня есть. Там основная как бы логика в том, что действие, количество действий определяет результат.
Класс. Спасибо огромное, Егор. Сегодня у нас в гостях был Егор Пыриков, главный по системным запускам, вообще главный эксперт по запускам, на мой взгляд. Очень хороший, добрый, душевный человек и большой профессионал своего дела. Я буду ждать ваши отметки с этого выпуска. Я буду очень много репостить, поэтому выкладывайте в Инстаграм и свои инсайты, отмечайте меня, отмечайте Егора. Егор, будешь репостить?
Я тоже буду репостить.
Ради этого в сторис выйдешь,
100%,
да?
100%. Я выйду в сторис, я буду репостить. Я вообще максимально всех новых подписчиков встречу душевно.
Короче, жду отметки, жду ваши инсайты, жду ваши комментарии. Вы не представляете, каких сил мне дает чтение ваших комментов. У меня, когда под прошлым выпуском вышло 1000 комментариев, я просто, мне кажется, полдня прыгала до потолка. Да. Настолько это классно. Я прочитала каждый. Я читаю абсолютно все комментарии, поэтому заранее всех благодарю. Жду ваши сообщения. Надеюсь, они будут позитивные и восторженные, потому что мне сегодняшний выпуск очень понравился. Спасибо большое, Егор, за такую энергичную, классную беседу.
Спасибо за компанию, что ты тот человек, как и на разборах, которые мы делали, который иногда переводит для аудитории, расширяя, так сказать, чтобы всем было понятно.
Да, потому ты что... просто, мне кажется, работаешь с профиками, ты иногда не понимаешь, что люди не все могут.
Ну, я работаю, то есть основное — это те, кто уже сделал хотя бы первый запуск.
Да.
То есть это те, хотя бы первые, это не обязательно десятки миллионов, это может быть 500 тысяч, но те, кто уже сделал...
И люди, которые у меня делают 20-30 тысяч подписчики, такие, а мы...
Ну, у меня много и бесплатного контента, но вот моя формула работы с теми продюсерами, экспертами, наставниками даже, те, кто уже сделал там первые 500 тысяч миллионов за запуск, и они хотят расти за счет стратегии инструментов. Это вот то, что у меня лучше всего получается, и то, что мне дает энергию.
Приходите к Егору, подписывайтесь на него, и на мой канал тоже подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки, что там еще блогеры говорят, комментируйте. Ну, я, короче, жду комментарии от Метки. Егор ждет новых подписчиков, и мы вас ждем в следующих выпусках. Пока.
Пока.